«Экономика» с Михаилом Делягином.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. Я очень рад вас слышать. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Звоните в студию. Пишите по WhatsApp и Viber плюс 7 967 и тоже, вы не поверите, 297-02. Ну и, разумеется, у нас работает наш прекрасный угарный чат на YouTube. Что-то он не работает, никто не пишет, но тем не менее он точно должен работать. Вы нас должны видеть с интервалом, с опозданием в 30 секунд. Я подозреваю, что это очень забавно. Сначала услышать по радио, что я говорю, а потом увидеть, как я при этом машу руками и раскрываю рот. Но самое главное, что я хочу сегодня сделать, у нас сегодня главное событие сегодняшнего дня, ну, для кого-то всей недели, но для меня сегодняшнего дня. Это 149 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. А это человек, если кто не помнит, который после чудовищного хаоса, в который обмакнула Россию сначала недееспособная царская власть, и мы сейчас все больше видим, так сказать, коннотации и ассоциаций с тем временем. После этого царя свергли, диктатура либеральной буржуазии, прозападной, проанглийской, французской. И эти люди окунули страну в хаос. Они смогли взять власть, они смогли всем понравиться, как товарищ Зеленский. Но они реально окунули страну в хаос, который очень быстро начал становиться кровавым. Когда большевики в этой ситуации взяли власть и стабилизировали страну. И основой процесса стабилизации был Ленин. Я очень долго не мог понять, почему такой несентиментальный, не склонный в том числе к благодарности человек, как Сталин, потому что это не шутка, он действительно сказал по поводу, так сказать, когда Бухарин начал напоминать о своих прошлых, так сказать, заслугах, он сказал, а если товарищ Бухарин хочет благодарности, то пусть заведет себе собаку. Вот, это действительно было. Почему он в прямом смысле слова молился на Ленина? Понятно, что есть политическая необходимость, но там было очень много личного, как свидетельствуют, так сказать, многие воспоминания. И я нашел в одной из книжек разъяснение. Там подробно описывался ад и хаос, и кипение социальной массы, кипение социальных энергий, в которых находилась Россия в 1917 году. И человек, который с кипящего кровавого хаоса выстроил институты, выстроил механизмы и выстроил саму государственность, это действительно был подвиг, который мы с вами сегодня вообразить в принципе не можем. Как писал Маяковский, и земли сели на уси, я-то имел в виду в этом отношении, так сказать, относительно мыслительного процесса, что все стало ясно, все стало понятно. Ничего подобного. В первую очередь это касалось институтов, создания органов государственной власти, создания той самой демократии, о которой мы так сейчас бредим, потому что, хоть и называлась диктатура пролетариата, но власти у людей было, было больше, чем в любой стране тогдашнего мира. Ну и, вообще-то говоря, по моим ощущениям, сильно побольше, чем у нас сегодня. То есть, помимо того, что мы знаем про Ленина, это был великий упорядочиватель и идеологический, и институциональный в хаосе, который остался после либерала. Да, человек создал Украину, Польшу, Финляндию, Прибалтику и прочих лимитрофов. Да, так получилось. Удержать их сил не было. В этом отношении, вероятно, аналогичное оправдание, которое, так сказать, свой адрес говорят всякие гайдароиды, можно отнести и к Ленину. И у меня в связи с этим вопрос, кстати, дорогие товарищи. Поскольку тут у нас активизируются регулярно на Красный день календаря мракобесы самых разных мастей и самых разных пород. А у меня вопрос. Скажите, пожалуйста. Да, это опрос телефонный, чтобы вы позвонили. Если вы хорошо, ну, в целом хорошо относитесь к Ленину сегодня, пожалуйста, звоните 8 495 637 6519. Если вы относитесь к Ленину плохо, пожалуйста, звоните 8 495 637 65-18. Итак, еще раз. Если вы хорошо относитесь к Ленину, вот пишет, Ленина не любит белогвардейцев, фашисты и либерасты. Вот компашка-то. Нет, ну, в общем, да, трудно возразить. Значит, если вы считаете, если вы относитесь к Ленину хорошо, 8, 495, 637, 65, 19, в целом хорошо. Если плохо или в целом плохо, 8, 495, 637, 65, 18. Ради бога, набирайте, пожалуйста, цифры тщательно и внимательно. Потому что происходят ужасные вещи. Люди в фирмах буквально, так сказать, начинают очень сильно переживать и страдать, когда мы начинаем проводить телефонный опрос. А у меня сейчас еще полностью сбившаяся дикция, потому что я вот сижу в стеклянной студии, вот все камеры развернуты на меня, а вы не видите, что прямо напротив меня, за стеклянной стенкой, проходит встреча, как я понимаю, лауреата конкурса «Мисс Комсомольская правда», то есть самых красивых девушек из разных регионов Российской Федерации. И вот они там все сидят за круглым столом, и я не могу нормально говорить, потому что я их вижу через стекло. Кто-нибудь опустите мне веки. Итак, продолжаем. На самом деле у меня дальний родственник, вы будете смеяться, видел Ленина. Правда, видел при обстоятельствах, которые исключили возможность последующей дачи интервью пионерам. Тогда был в 17 году, очень много народу ходило на митинги, и партии зарабатывали тем, что они собирали деньги с тех, кто приходит слушать их ораторов. И в том числе ходили на митинги большевики, в том числе ходил на митинг Ленин. И вот был какой-то маленький цирк Шапито с достаточно высокими трибунами. И мой дальний родственник сидел наверху на трибуне, а внизу по арене бегал кругами какой-то лысоватый, рыжеватый мужичок, как он говорил, и что-то кричал. Сверху было вообще непонятно, что он там говорит, но было ощущение позитивной энергии. То есть люди, которые не слышали ни слова из того, что говорил Ленин, и, может быть, услышав, отнеслись бы к этому как-нибудь не очень хорошо, но они вышли оттуда заряженные позитивной энергией и с огромной радостью. Вот. И это, на самом деле, очень интересное воспоминание. Давайте примем звоночек. Сергей из Новосибирска. Здрасте.
Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Степанов Сергей, Новосибирск.
Да, Сергей Геннадьевич.
Три небольших вопроса.
Да.
Наше государство любит давать деньги в долг иным странам, а затем прощать такие долги. В чем выгода лиц, лоббирующих такие займы с последующими прощениями? Это банальный распил и откат на межгосударственном уровне, либо причина в ином? Второй вопрос. Заместитель председателя Совета Федерации Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав. Ее слова приводит агентство городских новостей «Москва». Слова следующие. Запрет – это как раз то, где человек свободен, потому что он говорит, это нельзя, все остальное как хочешь, сказала Мизулина. При этом она назвала право самой большой несвободой.
Извините, это нельзя, все остальное как хочешь?
Запрет – это как раз есть то, где человек свободен, потому что он говорит, он, в смысле запрет, это нельзя, а все остальное как хочешь.
Mm-hmm, так.
При этом она назвала право самой большой несвободой. А чем больше прав у нас будет, тем менее мы свободны. Потому что право, в отличие от запрета, это когда ты должен действовать и только таким образом, как написано в законе, пояснила свою позицию Мизулина. Михаил Геннадьевич, некоторым нашим чиновникам что-то забористое дают перед выступлениями, или причина их оригинальности некоторых рассуждений кроется в чем-то другом? И третий вопрос. Чем вы предпочитаете пользоваться для записи? Шариковой ручкой, гелевой, перьевой или иным пишущим инструментом? У меня все. Спасибо.
Понятно. Знаете, вот сейчас я пишу шариковой ручкой. То есть гелевой ручкой мне, конечно, писать значительно удобнее, но как-то по жизни подворачивается все больше обычное, шариковое. А если делать какие-то не технические быстрые заметки, а надолго, то, конечно, перьевая ручка. А если техническая какая-нибудь запись, то карандашиком. Вот. Так что это, конечно, забавно. Спасибо вам за такой вопрос. Значит, в долг страны нам дают, потому что давать в долг – это инструмент влияния. Тот, кто вам должен, он от вас зависит. Прощают долги по трем причинам. Я думаю, что, во-первых, это коррупция обычная. Во-вторых, это коррупция политическая, когда хотят сделать приятное Западу и хотят, так сказать, уподобиться Западу, такой карго-культ. Ну и, в-третьих, это люди не знают, как управлять другими странами через долги, поэтому хотят от этого освободиться. И что касается госпожи Мизулиной, ну, вы знаете, то, что право самая большая несвобода, наверное, есть такое право свобода слова. Вот мы сейчас им пользуемся. Какой, прости господи, закон диктует мне и вам, что мы с вами должны говорить? То есть это люди, по моему ощущению, с первобытным сознанием. И я думаю, что проблема не в том, что им там что-то дают перед выступлением, какую-то траву или какие-нибудь грибки, а заключается в том, что у нас система, которая отбирает людей по принципу первобытного сознания в том числе. У меня ощущение такое. Абсолютная безответственность от нас с вами, отсутствие демократии обеспечивают то, что люди сходят с ума, а перерыв будет короткий.
Экономика.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочешь? Такое? Давай.
Он творог не нахожусь. Говно в эфир
кидает. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
«Экономика» с Михаилом Делягином.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Кстати, вот был звоночек из Новосибирской области. Это та самая Новосибирская область, где 59-летнюю учительницу собираются судить за то, что она обратилась к мигрантке с призывом выучить русский язык. Это не анекдот, это не фейк, это реальная история. Женщине 59 лет, причем замужем за армянином, что характерно. Вот. А нормальная учительница русского языка, заслуженная, всеми уважаемая, в школе. Так сказать, дети мигранты из Узбекистана. Родители потребовали в ультимативном порядке этих трудолюбивых, прости господи, соотечественников, чтобы им готовили национальную еду в школе. А в школе так денег нет. Понятно, что теоретической возможности этого нету. Учительница пыталась это объяснить. Но, как я много раз видел в армии, люди очень любят из некоторых республик притворяться, когда им не нужно, что они не понимают по русскому языку. А с другой стороны, возможно, что действительно дама по-русски не бум-бум и считает ненужным учить язык страны пребывания. Потому что они чувствуют себя здесь хозяевами, а не мы с вами. И когда учительница русского языка сказала «учи русский язык», ее за это судят сейчас. Ей грозит реально 2 года лишения свободы за то, что она оскорбила человека из Узбекистана тем, что призвала его учить язык страны пребывания, учить русский язык. Это теперь у нас оскорбление и разжигание межнациональной розни требовать учить русский язык. Простите, пожалуйста, кто там защищает русскоязычных за границей? Какие там деньги? Российская Федерация стремительно уничтожается. Нас превращают в Узбекистан, в Северную Среднюю Азию. В придаток этих уничтоживших себя территорий. Простите, пожалуйста, что за бред вообще происходит? И люди, которые это уголовное дело возбуждают, прокуратура надзирает, следователи собирают показания, они все на это получат еще звездочки. Они на нас с вами доносы будут оформлять, и нас с вами будут, прости господи, судить и в тюрьмы сажать. Вот это логика. Знаете, по-русски уже говорить нельзя. Призывать, по крайней мере, других говорить на государственном языке. Вот. При Ленине это было невозможно. Можно сколько угодно говорить о, так сказать, национальной компоненте революции, о том, как жестко обходились там, с теми или иными социальными группами. Но представить себе, что люди, исповедующие пролетарский интернационализм и затем социалистический интернационализм, допустят такой чудовищный произвол уничтожения России вообще говоря, да, невозможно себе представить. Давайте примем звоночку. Владимир из Москвы, вы в эфире.
Михаил Геннадьевич, вот у меня такой вопрос. Вот многие говорят, что нам надо проводить новую индустриализацию. Но не факт, что наши ту же технику купят за границей, потому что все рынки поделены. И тот же Аэрофлот, как частная компания, ее уже не заставишь силой покупать наши самолеты.
Как ты не заставишь? Простите. Во-первых, Аэрофлот не частная компания, это государственная компания.
Ну, другие авиакомпании.
И что собственник решил, то она и будет делать. Во-вторых, Аэрофлот, уж извините, конечно, прилагает огромные усилия для того, чтобы покупать именно российские самолеты. И сухой суперджет летает, как я понимаю, только в Аэрофлоте. И МС-21 этот неудачливый. И Аэрофлот очень старается это сделать. А другое дело, что для того, чтобы купить самолет, нужно, чтобы самолет был. А для этого государство должно помимо спроса предъявить и предложение. Извините, пожалуйста, что я вас прервал. Продолжайте, пожалуйста.
Так значит, все-таки нам надо проводить индустриализацию.
Ну, понимаете, нам с вами да. И гражданам Российской Федерации тоже да. А господам-капиталистам, которые нами управляют, судя по их политике, категорически нет. Потому что, понимаете, это неправильно сейчас сказал. Это даже не господа-капиталисты, это господа-спекулянты. Потому что производящий капитализм, у него в сегодняшнем мире у него мало противоречий с рабочим классом. У него мало противоречий с интеллигенцией. Они есть, но эти противоречия ничто на фоне противоречий между национальным производственным капиталом и глобальным финансовым спекулятивным капиталом. Вот где главное противоречие современной эпохи. Со времен Ленина прошло 100 лет. И классовая борьба сохранилась, но она перешла на глобальный уровень. И вот мне тут пишут опять про похороны Ленина. Так вот, господа, Ленин похоронен на Красной площади по православному обряду. Если какие-то люди, мнящие себя верующими, относятся к своей вере, как, прости господи, игиловцы относятся к исламу, то есть у меня есть какие-то в голове представления, и вот я этим представлениям следую, а что там на самом деле, меня не волнует. Это их личные проблемы. У нас есть мракобесы, которые на каждую годовщину, связанную с Лениным, день рождения, день смерти, устраивают пляски на костях, желая заняться гробокопательством. Потому что большевики люди были не только ушлые и хитрые, но еще и культурные. У них была хорошая культура аппаратной работы. И они, после похорон Ленина они сумели взять в РПЦ справочку о том, что Ленин похоронен по православному обряду, как святых хоронят там в пещерах, где они мумифицируются и так далее, и так далее. Вопрос отношения к этому конкретно святому со стороны РПЦ – это другая тема, но обряд соблюден, так что он похоронен. Те, кто хотят надругаться над могилой, да, они хотят надругаться над могилой и ничего больше. Вот это вот животное, желание, которое объединяет мракобесов. С одной стороны, либеральных, с другой стороны, прости господи, консервативных. И те, и другие жаждут нас затащить обратно в феодализм, откуда Ленин и его, так сказать, соратники нас вытащили. Вместе со всем народом. Народ вытащил себя из феодализма, а Ленин и соратники помогали это делать. И вся разница в том, что либералы считают, что новыми феодалами должны быть они, а эти вот люди, некоторые из них даже монархисты, вот, но они такие же монархисты, как я, суфий. Вот. Они просто тоже хотят быть феодалами. Разногласия между мракобесами либеральными и мракобесами, которые зовут себя консерваторы, не в том, что одни бесы, а другие не бесы. Они и те, и бесы, и мрака. Их разница только в том, что каждый из них хочет быть феодалом сам. А рабами должны быть другие. Вот. На самом деле это очень грустная история, что люди, считая себя верующими, не считают себя нужным знать хотя бы собственную веру. Давайте продолжим наш эфир. Те, кто относится к Ленину хорошо, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-19. Те, кто плохо, 8-495-637-65-18. Последние цифры. Хорошо 19, плохо 18. Давайте примем звоночку. Да, Михаил из Саратова, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вот хотел сказать о Ленине два слова. Разумеется, он простым людям дал такие права, которые никто до него не давал, и добился больших в этом успехов. Поэтому он достоин увековечения. А вопрос у меня про тарифы. Вот мне интересно, где кончается грань между коммерческой тайной, когда тарифы засекречивают, и теми тарифами, которыми каждый день пользуется весь народ, там, допустим, по электричеству, по газу и так далее. Почему они тоже засекречены? Я, например, когда слышал по «Эхо Москвы», как главный энергетик «Лукойл» сказал на прямой вопрос, что в тариф по электроэнергии входит несанкционированный отбор этой энергии. То есть воруйте на здоровье, там уже все заложено.
Да,
вот
конечно.
Мне интересно, вот мне интересно, когда у нас, или этого вообще никогда не будет? Потому что, говорят, себестоимость электроэнергии в 10 раз меньше, чем тот тариф, который мы платим.
Понятно. Знаете, электроэнергией я занимался. Электроэнергией я занимался. И не надо оскорблять Ксению Анатольевну Собчак, уважаемый великий немой, считая, что она хочет, так сказать, заменить Ленина своим отцом. Вот давайте без оскорблений обойдемся сегодня, по крайней мере. Вот. Значит, действительно, в тариф включаются все потери. Есть норматив потерь. Ну, понятно, что кто-то где-то ворует. Где-то. А электричество, на самом деле электричество при передаче на дальних расстояниях теряется довольно большая его часть при передаче по проводам. А кто это будет оплачивать? Только потребитель. Другого источника денег у электроэнергетики нету. Только деньги потребителя. Поэтому, естественно, это включается в тариф. Это необходимое условие. Другое дело, что смысл управления отраслью заключается в том, что нужно снижать потери и, соответственно, снижать тарифы. Потери они снижают, действительно, тарифы они не снижают, зарабатывая себе прибыль. Что касается тайны коммерческой, это абсолютно неправильно, это недопустимо. Может быть установлена коммерческая тайна в каких-то отдельных локальных вопросах, скажем, где мы проводим конкурс на строительство электростанции, но как только конкурс завершен, это все должно быть предано гласности. И перед антимонопольной службой в любом случае никаких коммерческих тайн не должно быть. И про Ленина все-таки. Вы сказали, что там Ленин дал людям. Это не точно. Это непонимание сути демократии. Не Ленин дал людям, а люди взяли себе права его руками. Вот пока мы не поймем, что, как говорил Горький, свободу не дают, свободу берут, до тех пор демократия будет оставаться для нас чем-то инопланетным, напоминающим Марс. Я говорю реальную демократию, а не фиктивную либеральную, разумеется. Пауза будет короткая.
Экономика.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Экономика с Михаилом Делягиным.
Да, дорогие друзья, продолжаем. Кстати, тут было сказано в передаче очень интересно, что вот Ленин российских врачей не жаловал, поэтому и учили иностранцы. Коллеги, в то время по профилю Ленина в России врачей не было. Нейрофизиологов соответствующего профиля практически не было. Вообще с технологиями при царе была очень большая беда. И то, что мы сейчас используем технологии, это заслуга в большой степени большевиков, потому что при феодализме технологии не развиваются. Кто в это не верит, может посмотреть, как работают гастарбайтеры. Так, звоночек давайте примем. Игорь из Воронежа, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Значит, вот на вопрос, как правило, спрашивают, почему у нас невысокая зарплата у людей. Умы из высшей школы экономики, как правило, ссылаются на низкую производительность труда у нас. Вот довелось мне в Лондоне побывать в Тауэре. Я зашел в 10 часов, и там была дорожка такая из плитки. И рабочий мужик там 2 на 2 квадрата окружил ее и начал перекладывать плитку. Я вышел 4 часа, он до сих пор перекладывал плитку. Как вы думаете, сколько он получит и сколько бы мы получили здесь? Вот не понимаю, я вот не понимаю. Это, таких примеров у меня очень много.
Вы знаете, он получит значительно больше нас с вами,
да.
Потому что он живет в стране, которая занимается эксплуатацией колоний, грубо говоря. Сегодня Россия находится в колониальном положении, потому что олигархи, которые, как вы нам здесь пишете, грабят нас, как тролль Анатолий пишет, вас уничтожает олигархия, виноват во всем совок, лихо людей зомбировали. Но олигархи, которые нас уничтожают, они на самом деле рабы западного колониализма. И мы не случайно вот опыт писали на кабальных условиях и так далее. А верить людям из высшей школы экономики, когда они вам рассказывают, почему вас грабить полезно, эффективно и хорошо, и это правильно и справедливо, грабить граждан Российской Федерации, ну, значит, по-моему, себя не уважать, по крайней мере, всерьез к этим пропагандистам относиться. Давайте еще примем звоночек. Петр из Москвы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Вот Владимир Владимирович Путин, ведь он Ленина, собственно, обвинил в чем? Что тот создал советские республики, ну а дальше атомная бомба, взрыв, СССР распался. Вот как вы оцениваете такую позицию Владимира Владимировича? Я считаю ее совершенно неприемлемой и ошибочной.
Для меня Ленин ни минуты не святой. В столкновении со Сталином по автономизму я на стороне Сталина. Но нужно понимать, что в тот момент нужно было привлекать националов, потому что иначе они бы реально ушли, и не было бы сил их удержать. Потому что реально до конца 20-х годов Советский Союз имел армию, которая была слабее армии Польши. И если бы нас те же самые поляки имели бы, так сказать, могли бы на нас сосредоточиться, они бы отняли бы у нас все, что угодно. Не только Западную Польшу, Западную Украину и Западную Белоруссию, как они захватили. Они и Москву могли захватить. У нас была очень слабая армия все 20-е годы. Даже тогда. И очень слабое государство. И нужно было привлекать национальные элиты к себе. В Средней Азии басмачей делали председателями колхозов. И сыновей басмачей делали председателями колхозов. Но на всех, на кого колхозов не хватило, да, те организовали басмаческое движение. Ничего не поделаешь. И нужно исходить из той ситуации. Товарищ Путин не является историком, как он не является экономистом. Было бы неплохо, если бы у него кто-нибудь там был в окружении. Но и по более злободневному вопросу там, судя по всему, специалистов не держат. Значит, студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Пишите в чат в YouTube. Давайте еще звоночек. Владимир, вы в эфире.
Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос по экономике. Вот, допустим, государство... Есть случаи такие в мире или вообще в странах, чтобы государство забирало бы там активы, либо, ну, правление свое за недобросовестное или неэффективное это, работу коммерческого... Там, или больших таких
штук. Есть примеры, есть примеры, но обычно не за недобросовестную и неэффективную, а ну, когда неэффективность, там, когда неэффективность частного предпринимателя создает угрозу для общества или политические проблемы для государства, тогда происходит национализация. Происходит она сплошь и рядом, скажем, в 1946 году в Великобритании национализировали Банк Англии, который был частным с момента своего создания в конце 17 века. Ничего страшного. Ленин писал по этому поводу в 17 году, что разница между капитализмом и социализмом заключается даже не в форме собственности, потому что капиталистическое государство ради своего спасения в кризисных условиях идет на национализацию всего и вся. Разница в том, кому оно служит. Капиталу или народу. Поэтому можно национализировать, не меняя государственного строя. Извините. Национализация – это не смена государственного строя. И после войны очень большая была национализация в странах Европы. Вот, ладно. Давайте еще звоночек примем, последний. Алексей в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот вы говорите, Ленин дал свободу. Для того, чтобы получить свободу, надо было... утопить страну в крови и
понятно.
Уничтожить...
Спасибо большое. Спасибо большое. Значит, Ленин дал власть народу. Это первое. Второе. Страну в крови топили отнюдь не большевики. Красный террор был. Но абсолютно враждебные к большевикам люди, типа американских генералов, писали, что на одного погибшего, на одного убитого большевиками в красном терроре приходилось сотни убитых белыми в белом терроре. поездите по Сибири, поговорите там с людьми, как там помнят Колчака до сих пор. Да, Гайдаров, Хакасия и вот рядом еще в 60-е годы пугали детей, это правда. И были и такие красные. Но в целом у красных не было ситуаций, когда, скажем, расстреливали людей, не считая их. А то, что делали с белогвардейскими офицерами в Крыму, это было результатом тех чудовищных изуверств, которые творила, прости господи, врангельская контрразведка, которая целенаправленно ловила молодых женщин и просто развлекалась. Как я, извините, я не могу это сказать. Это не то, что вы подумали. Это значительно хуже. Вот. Так что говорить о том, что условия гражданской войны, Ленин, утопил все в крови, это значит не учиться в школе. Ни в какой. Даже в первобытной украинской. И, кстати, о птичках. Мы очень неправильно, по традиции советских историков, политкорректно называем эту войну гражданской. Потому что это была интервенция. Когда части французской армии, известные, сформированные из чешских и словацких военнопленных, попытались захватить власть на основной части территории России. Мятеж чехословаков, так называемый. Только у нас тактично умалчивается, что это было по прямой команде французов и англичан. Вот. И то, что мы называем гражданской войной, в основном было интервенцией. Потому что там, где воевали белогвардейцы без помощи, так сказать, Антанты, они воевали очень недолго. Когда белогвардейцы пришли в Ростов-на-Дону, богатейший, им выдали деньги, купечество собрало деньги, и буржуазия местная собрала деньги, достаточно для покупки 2 лошадей. Не потому, что они так не любили белогвардейцев, просто потому, что это был капитал, которому было плевать на то, чья власть. Они надеялись договориться со всеми. Последний звоночек давайте. Евгений из Белгорода, вы в эфире.
Добрый день. Я вас очень люблю и очень всегда
спасибо большое
по радио.
Спасибо.
Вот. Я хотел бы свое субъективное, может, мнение высказать. Учитывая то, что наша верховная власть вывела уже капиталы, будем говорить так, их не дети, внуки, имеют гражданство, допустим, европейское, ну, в большинстве, да, вот. Я думаю, что не дай бог, в случае какой-нибудь ядерной обстановки, то наше руководство, я не уверен, что она разбомбит ту же Англию, или разбомбит ту же Германию, или вот, допустим...
Понятно, спасибо большое, я понял вопрос.
Вот как вы можете... Вот
есть это... понятие национального предательства, о котором говорил президент, даже президент Путин несколько лет назад. Есть офшорная аристократия, но если сейчас у меня там есть какая-нибудь не то гражданство, или не тот вид на жительство, или если я утаил недвижимость за границей, то... Я лишаюсь должности. Это, на самом деле, уже шаг вперед. Маленький, крошечный, ничтожный, но, тем не менее, крошечное продвижение к разуму. И, во-вторых, люди, которые будут бомбить, в случае чего, и принимать об этом решение, у них точно нет ни гражданств, ни недвижимости за рубежом. Здесь есть разница между властью политической и властью военной. И среди военной власти, ну, скажем так, ситуация, на мой взгляд, вполне... В этом отношении, в единственном отношении нормально. А теперь главные события сегодняшних дней. Число пострадавших от пожаров в Забайкалье. У нас горит Забайкалье. Горит всю эту уже неделю. Ничего не получается. Число пострадавших от пожаров в Забайкалье достигло 645 человек. Сгорело 191 жилое помещение. 245 человек за последние сутки, потому что, по данным на вчера, количество пострадавших оценивалось 400 человек. При этом эти данные не окончательные, ситуация меняется. Внесенные в списки пострадавшие получат по 10 тысяч рублей в качестве единовременной компенсации. Причем все процедуры для выделения этих денег власти должны завершить до вечера сегодняшнего дня. То есть они уже должны завершиться. После оценки ущерба граждане, частично потерявшие имущество, смогут претендовать на компенсацию в 50 тысяч рублей в случае полной потери имущества на 100 тысяч рублей. Но это не касается недвижимости, потому что оставшиеся без жилья смогут сами выбрать, как сказал его губернатора, получить жилищный сертификат или попросить о восстановлении своих домов. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Экономика.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, подводим итоги голосования. 330 почти человек, 329 приняло участие в голосовании. 78% хорошо относятся к Ленину в целом, 22% в целом относятся плохо. Остается процитировать одного из участников нашей передачи: «Лихо людей зомбировали». То ли еще будет. Возвращаясь в Забайкалье. Площадь только лесных пожаров за последние 5 дней выросла в 20 раз, горит 20 тысяч гектаров леса. Подчеркиваю, Забайкалье в основном степи. Леса там не очень много. У меня такое ощущение, что степи не считал, не считают. Понятно, что такое степь, это сразу сильный ветер. Причем от пожара этот ветер только усиливается, разгоняется, раздувается. При советской власти там были лесополосы, которые давным-давно вырубили на топливо. Там были размещены войска, которые в случае чего гасили эти пожары. Там, в конце концов, были пожарные службы, которые в основном ликвидировали, исходя из оптимизации бюджетных средств. В результате люди абсолютно беззащитны перед пожарами, если говорить, назвать вещи своими именами. А я читал комментарии местных чатов. Я не могу это процитировать ни в какой части. То есть это абсолютная ненависть к власти, как таковой. Это абсолютно ненависть к Единой России как к символу этой власти. Это реально требование иллюстрации, что любые люди, имеющие отношение к сегодняшней власти, с точки зрения огромной части нашего общества, не могут быть никем в российском государстве и в российском обществе. А на самом деле я по другому поводу провел голосование в социальных сетях, является ли Единая Россия преступной партией, на ваш взгляд. Причем там, где было возможно, я разделил граждан России от неграждан. И я могу сказать, что от 82 до 88, от 84 до 88% считают Единую Россию преступной партией в нашей стране, пользователи Рунета. Я не считаю ее преступной организацией. Потому что я знаю, что такое преступная организация. Это типа гестапо, типа СС, типа ИГИЛа запрещенного у нас, еще кого-нибудь. Вот преступная организация – это из этой категории, это банда «Черная кошка». Для меня «Единая Россия» – не преступная организация, и здесь граждане Российской Федерации думают совершенно по-другому, чем я. И вот результат, который мы видим в реальности сегодня. В одном из алтайских райцентров, недалеко от Барнаула, совсем недалеко по местным меркам, Шилобалихинский сельсовет – прошли довыборы депутатов вчера. Это село. На мандаты по 4 округам претендовали 15 кандидатов. Представители всех политических партий проиграли. 4 единоросса, 4 представителя ЛДПР, 2 представителя «Справедливой России», о коммунистах почему-то не упоминается, но, в общем, если они были, то проиграли тоже. Может быть, там коммунистов, представителей КПРФ уже не осталось. Не могу называть их коммунистами, потому что в регионах и на местах это коммунисты, а в Москве это все-таки в значительной степени КПРФ. Так вот, кто победил? Предприниматель. 84% против 15% у представителя из «Единой России», которая заведующая аптека. Казалось бы, ну, близкая всем в этом селе человек. В другом округе тракторист получил 80%, а заведующий муниципальным культурным центром, ну, клубом в просторечии, от «Единой России» получил 13%. Безработный получил 83%, выиграв, победив у бизнесмена из «Единой России», которая набрала 5%. Безработная в другом месте набрала 65% против 23% у заместителя главного бухгалтера фирмы, которая связана с руководителем местного коммунального предприятия, ну, грубо говоря, бюджетники из «Единой России». Явка составила от 37 до 60%. Это сообщение «Тайга.Инфо». Это то, как, в общем-то, мы видим «Единую Россию» сегодня. И на самом деле это люди, которые работают сейчас такой ширмой для власти. Они принимают на себя удар, который заслужила власть. И люди, которые надеются, что у нас там с Украиной как-то все будет хорошо, нормально, знаете, они надеются абсолютно напрасно, потому что Украина принадлежит к тем странам, которые доказали невозможность своей независимости. Как поляки говорят, наша свобода – это рабство у немцев. Ну так, если перевести на русский язык. Наша свобода – это то, что мы не дружим с вами, а то, что мы являемся рабами европейцев. Вот наша свобода. Есть действительно страны, которые не могут быть независимыми в нашем понимании этого слова. И если мы не влияем на Украину, если у нас нет осмысленной политики в отношении Украины, украинское руководство будет служить Западу против нас. Без вариантов. Любое. И винить в этом нас нужно себя. В первую очередь. Ну, по крайней мере, наше государство.
Экономика. Всем привет. Я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.